Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» и беседуем вместе с нашим гостем этого цикла, кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем нашу тему «Предренессанс Великой Руси, Москва, 14-15 век». Слушайте продолжение нашей беседы.
А вот теперь я вынимаю козырную карту из рукава.
Так, Новгород.
Да, Новгород и Москва.
Да.
Почему? Вот сейчас это, почему я это приобрек на закуску, потому что это самый болезненный для современного православного сознания момент.
Так.
Речь пойдет о ересях.
Так.
Ведь давайте опять-таки определимся с понятиями, чтобы не было недомолвок. Что такое ересь? Это какое-то направление дискурса.
Дискурса, да.
В религиозной мысли, в религиозной, в светской мысли понятие ересь теряет свое значение.
То есть, проще говоря, камни, да, которые, да, летят, да, так сказать, в ту сторону, да, которую я не принимаю.
Да. Ну, я вам скажу проще. Вот это то направление мысли в церковном дискурсе, которое расходится с официальным символом веры.
Угу.
Вот, кстати, я хотел бы обратить внимание, интересный факт. Католики православных еретиками никогда не называли. Протестантов называли, православных никогда.
Никогда.
Они называли православных схизматиками, то есть раскольниками.
Угу.
То есть обвиняли только в организационном расколе, но никогда не обвиняли в религиозной ереси. Это очень интересный момент. И, кстати, логика железная, потому что догматически православие и католичество различаются мизерно. Ну, филиокве в первую очередь.
Угу.
И опять-таки я напомню, что эта пресловутая филиокве 800 лет существовала, и никто из-за этого расколов не устраивал. Почему все время же шли дискуссии, чтобы этот раскол преодолеть? Так вот, с протестантами серьезнее, там более серьезные там догматические различия, там отказ от священного предания, поэтому
расхождений очень много было.
Там расхождений гораздо больше. Так вот, я к чему это все рассказываю? Так вот, ереси существуют в христианстве, кстати, и в исламе тоже, с того момента, как существует эта церковь. Почему? Вот знаете, есть одна интересный момент, просто я хочу, чтобы у читателей, у слушателей, у просителей была полная ясность. Вот христианство, ислам и буддизм – это мировые религии. Что значит мировые? Наднациональные, надэтнические.
Да, да.
И прозелитические, обращенные к любым людям,
да,
и с расчетом, что люди будут приходить в эту церковь из каких-то других церквей. Потому что национальные и региональные религии прозелитизма не знают.
Угу.
Так вот, за эту вселенскость пришлось немножко заплатить. Чем? Во-первых, появлением конфессий. Вот, вариаций.
Да, да.
Католичество, протестантизм, православие, древневосточное христианство. Да. В исламе сунниты, шииты. В буддизме хинаяна, махаяна, варджаяна.
Да, 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 да.
Так вот, ведь ни одна региональная и национальная религия такого феномена, как конфессии, не знает. Почему? Да потому что они в рамках узкого социума.
Ну, конечно, их меньше, да, будем говорить,
да,
так.
Да, хотя, ну, знаете, скажем, я всегда немножко издеваюсь, я говорю, в Индии, скажем, джайнизм – религия меньшинства. Их немного, их всего 90 миллионов. Понимаете? Да. Так вот, но вот эти три религии стали вселенскими по определению. Вселенскость значит включение в себя самых разных культурных традиций, отсюда и конфессии, и исторические разные. Но по этой же причине ересь также запрограммирована, как и, пардон, радикулит в старости. Почему?
Потому что внутри конфессии тоже существует.
Конечно. Почему? Потому что вот с чего начались все ереси в христианстве? Самые элементарные вещи. Включили в состав христианства античную мысль.
Угу.
И когда греки, поднаторевшие в философии, как говорится, доки, понимаете, вошли в христианство, начали читать Библию, они сразу задали вопрос о существовании зла. В греческой философии этого понятия не было. В Библии четко есть зло, да еще и персонифицированное в виде, да, сатаны.
Сатаны, да.
И они сразу задают вопрос, если Бог создал мир, откуда взялось зло?
Да.
Понимаете? Мы знаем ответ Библии. Дьявол сбунтовался и, да, так далее. Да. А любые, скажем, люди, которые, ну, не буквально шли за текстом, а которые пытались о чем-то думать, вот, знаете, Декарт сказал «мыслю, значит, существую», а вообще-то Мишель Монтень до этого сказал «сомневаюсь, значит, существую».
Угу, угу.
Так вот, и возникла концепция гностиков, что как бы определенная ответственность за возникновение зла лежит на создателе мира. Понимаете? Вот, либо, если принимаем зороастрийскую концепцию, что они вообще изначально там и так далее. То есть какие-то альтернативы, которые церковь не принимает.
Угу,
понимаете?
Угу.
Вот они просто обязаны были появиться. Вот, и причем в средние века, как вы знаете, да и в раннем христианстве, реакция церкви была на это явление, ну, скажем так, неконструктивной. Да, потому что конструктивной могла быть реакция вразумления.
Да.
Дискуссии вразумления. Вот. А реакция была репрессия. В средние века просто озвучены сплошными репрессиями, которые, кстати, ну, интересующиеся могут там или книжку взять, или набрать в Яндексе. Угу. Христианские ереси, вам там длинный-длинный список,
да,
выйдет.
Да,
прямо, да,
да.
Причем ведь иногда они выглядели просто экстравагантно, знаете.
Так и что же Новгород нам предлагал,
да,
в этом
я
плане?
Просто, да, да, один вариант, просто напомню, что донатисты, к примеру, римские, они ходили вокруг городов и ловили этих прохожих, давали им в руки топор и говорил: бей нас по голове. Вот мы хотим попасть в Царствие Небесное, а если не ты нам не дашь, мы тебе дадим. Вот такое, да, замечательное, да, христианство. То есть всякое бывало.
Через мучение к истине.
Да, конечно. Так вот, в Новгороде ереси, Новгород – это родина русских религиозных ересей,
угу,
да, в Новгороде они были обязаны появиться по одному феномену, там все умеют читать. Вот вы знаете, где люди неграмотные, никаких ересей не будет.
Да.
Они слепо верят.
Да.
Другой вопрос, кому нужна такая вера, понимаете? Фрэнсис Бэкон в свое время сказал, английский философ, вера ведь проходит три стадии во взаимоотношении со знанием.
Да.
Немного знаний, немного философии удаляет человека от Бога, побольше знаний, побольше философии возвращает человека к Богу обратно.
Да, да, да.
То есть первый этап – слепая вера, второй этап – что-то почитал, разуверился, а третий вариант – высшая вера, которая как бы именно на базе знаний, на базе синтеза со знанием приводит человека.
Некое соединение внутреннего, ощущаемого.
Конечно.
И то, что идет от рацио.
Конечно,
да?
Конечно. Так вот, и вот в Новгороде, поскольку читать умели все, и вообще это ведь, понимаете, это ситуация, которая будет базовая в протестантизме. Все умеют читать, священное писание на доступном языке, Ведь мы помним, в христианстве, в православии священное писание на родном языке, но в его архаической форме, а в западном, в католическом христианстве на латыни. Вот на латыни значит «для интеллигенции», только говоря своим языком. Протестантизм делает священное писание доступное любому читающему, там на разговорном языке. Вот, соответственно, Новгород в этом смысле город, ну, скажем так, предпротестантский в этом смысле, потому что там читать умели все, и язык, как вы помните, новгородский был очень специфичный. Вот, и потом, когда мы говорим древнерусский язык, это он для нас сейчас древнерусский, да, а для тогда он был живой и разговорный.
Живой, да. Современный.
Да, фактически. Значит, они все умели читать, плюс там тусовались в Новгороде люди из Запада и с Востока. Естественно, там шли интеллектуальные дискуссии, естественно, там появлялись, ну, используя средневековое слово, диссиденты.
Да, да, да.
Вот вообще-то это слово первоначально означало как раз человека, да, несогласного с официальным, да, вероучением.
Терки сначала, да,
конечно,
да, всевозможные.
Да, и первая зафиксированная ересь в России – это ересь стрегольников в Новгороде, буквально ересь парикмахеров. Mm-hmm. Да, потому что стрегольник – это парикмахер. Ну, просто летопись нам сохранила, это эпоха Дмитрия Донского, перед Куликовской битвой, что там была вот там два парикмахера, Карп и Никита, начали проповедовать, так сказать, что-то поперек учения церкви. Ну, дальше какая-то типично новгородская разборка, стенка на стенку, и эту парочку выкинули Волхов. Вот, на этом все закончилось, типично новгородская история, никаких сенсаций. Сенсации начнутся позднее. Дело в том, что вторая волна ереси в Новгороде совпала с уничтожением новгородской независимости Иваном III. И он переселял новгородцев, мы об этом говорили, прямо как сталинская депортация, в центр страны. И вот тут мертвый Новгород дал победившей Москве сдачу апперкотом, что называется. На своих ногах новгородская ересь пришла в Москву и прижилась.
Вот так.
Да как прижилась? Еретиками оказался руководитель Русской Православной Церкви митрополит Зосима, протопопы всех кремлевских соборов и практически вся администрация Ивана III.
То есть это как вирус какой-то, который невозможно было...
А вы понимаете, я хочу сказать, это ни одна ересь за всю историю человечества не добивалась такого успеха. Это все равно, что Лютер перевербовал в лютеранство Папу Римского. Это примерно то же самое. А вот теперь надо сказать, что это была за ересь, и причем я не случайно об этом сейчас заговорил. Это, понимаете, если это вирус, то это скорее что-то похожее на нанотехнологию того времени, понимаете? Потому что результат оказался для русской культуры очень интересным, и чисто предренессансом. Так вот, эта волна ереси получила название «ересь жидовствующих». Я особо сейчас сразу на старте подчеркиваю, что это русская ересь. Евреи тут ни при чем. Вообще, откуда взялось понятие жидовствующих? Сразу поясню.
Да.
Была легенда, что в Новгороде проповедовали два еврея, которых звали Захария и Моисей Хапуш. Летописно они не зафиксированы. Вот. От себя добавлю, учитывая, что в Новгороде купцы тусовались со всех стран Востока, там... И со всеми начитанные новгородцы обожали беседовать. То есть, теоретически, возможно, был контакт с кем угодно. Понимаете, и с евреями, и с арабами, и со шведами. Я бы не удивился, если бы там летающая тарелка приземлилась.
Да,
понимаете?
Да.
Это раз. Поэтому я еще раз подчеркиваю, на эту тему очень много спекуляций. Да. Это русская ересь. И все зафиксированные фигуры... Участники этой ереси – стопроцентные русичи. А, кстати, главные фигуры в этой ереси второй волны, что я забегаю вперед, скоро при Иване Грозном еще и третья волна будет, это братья Курицыны – Федор и Иван Волк. Вот так он зафиксирован. Так это высшие чиновники кремлевской администрации, это первые дипломаты Москвы и самые культурные, самые высокоэрудированные люди в окружении Ивана III.
Ну, слушайте, как у нас в современном мире сегодня пустить какую-то смачную утку,
да,
она облетает весь мир, И весь мир начинает кудахтать и об этом сулить.
А вот теперь, значит, что было содержанием? Да. Почему выражение «жидовствующее» прилепилось не совсем беспочвенно? Значит, дело в том, что вот эта ересь, она безусловная ересь, потому что она очень сильно расходилась с официальным никейско-халкидонским символом веры, то есть с церковной точки зрения это действительно ересь. Она носила четко, вот почему мы говорим предренессанс, она носила четко предпротестантский характер в плане приоритета личности, в плане приоритета понятия свободы, то, о чем мы как раз все говорили, со ссылкой с священным писанием в руках, понимаете? Да. Самое главное, почему это, можно сказать, предренессансным, отрицание церковной иерархии. Это то, как раз с чем Лютер потом выступит. Отрицание церковного землевладения. Это программный пункт будет всех протестантов потом. Секуляризация церковных земель. Кстати, Иван III сразу стал сторонником ереси. Не по церковным, а по экономическим соображениям. Монастыри владели третью землей.
Да.
У него сразу слюнки потекли. Ну, от себя добавлю, реализует эту программу только Екатерина II впоследствии. И самый главный пункт с точки зрения церковной – отрицание Троицы.
Это все понятно.
А я вам скажу, откуда это взялось. Раннее христианство, дособорное, этого понятия не знало. Понимаете, мы давайте вспомним никаких тут страшных вещей. Понятие Троицы, мы об этом говорили, было выработано в ожесточенных дискуссиях на Вселенских соборах.
Да,
вспомним это вот. Николай Чудотворец против Ария, там Арий против Афанасия, единосущее подобосущее, а Вселенские соборы – это 4 век, понимаете? Да. То есть жидовствующие в этом смысле сделали заход в сторону Ветхого Завета и фактически вот Нового Завета без священного предания. Ну, как вы знаете, протестанты священное предание отвергают. То есть идеи узнаваемые вполне вот в этом плане. Если бы вот не этот экономический аспект, может быть, такого ажиотажа бы не было. Потому что, вы понимаете, этот ажиотаж был бы бурей в стакане воды, потому что он бы касался исключительно образованного слоя того времени. А дело в том, что с той минуты, как Иван III заинтересовался идеей секуляризации церковных земель, а у Ивана III вообще с церковью отношения были скверные. Мы об этом в следующий раз поговорим. Это очень драматический момент нашей истории и очень драматический момент для истории церкви, понимаете? Вот. А еще такая деталька у Ивана III, ведь какая была династическая ситуация? У него была вторая жена Софья Палеолог с сыном Василием, будущим Василием III, которая была сторонницей церковной ортодоксии. И была его невестка, вдова умершего, а, возможно, отравленного его старшего сына Ивана Молодого, Елена Волошанка, буквально Елена Молдаванка, дочь молдавского великого князя Штефана Великого. И у нее свой сын Дмитрий. Елена Волошанка была сторонницей жидовствующих. Четко совершенно. Поэтому у него в собственной семье династическая разборка наложилась на религиозную. Да. А вот теперь самое главное последствие. Дело в том, что на это, естественно, как-то должна была реагировать церковь.
Да.
А церковь была просто обязана реагировать. Даже если оставить в стороне экономический аспект, это грозный интеллектуальный вызов. Причем, тем более, подчеркнем, что жидовствующие были высококультурными людьми и людьми, которые, я, чтобы не подумал, чтобы я, так сказать, какие-то еретические мысли высказываю, я вам цитирую русского церковного историка профессора Карташева. Подчеркиваю, историка в сане, да, который был вообще ведущим специалистом Петербургской духовной академии, понимаете, он писал, что движение жидовствующих открывало дорогу европейскому рационализму современного типа. Цитата из Карташева. Так вот, поэтому на этот вызов надо было реагировать. И реакция привела к возникновению в русской церкви, в ортодоксальной русской православной церкви двух течений. Нестяжатели и осифляне. Чем они различались? То есть, То есть у обоих различия касались реакции на жидовствующих и на проект секуляризации.
Угу.
Значит, нестяжатели, вождем был Нил Сорский, великий деятель русской церкви. Это в основном волжское монашество. У них позиция какая? Готовность отдать землю, готовность принять идею секуляризации церковных земель, но жесткое требование оставить церкви духовную независимость. Богу Богово, кесарю кесарево. Буквально, понимаете, да. Кстати, в этом пункте они смыкались с жидовствующими. Оставаясь ортодоксами, они отрицали все их догматические новшества, они принимали Троицу, они были стопроцентно православными.
Да.
Нил Сорский канонизирован, понимаете?
Да. Так вот, единственное, что они выдвинули, это земли.
Да, вот, да. Они говорили, если великому князю нужна наша земля, пожалуйста, пускай забирает. А вот душу нашу оставьте нам. Вот отношение к еретикам – спорить, дискутировать, просвещать, может быть, даже обличать, но ни в коем случае не репрессировать.
Сказано, не наказывать.
Не, да, сказано – не убей.
Да, да. Да.
Позиция иосифлян. Вождем был Иосиф Волоцкий. Кстати, тоже канонизированный. Вот знаете, это очень драматичный момент в истории русского православия. Две полярные точки зрения, но вожди канонизированы оба. То есть современная русская православная церковь просто расписалась, что и другой причислены к лику святых, а их позиции противоположны.
Смирение,
да.
Давайте идти с миром.
Конечно,
ко всему.
Да, но вот Иосиф Волоцкий-то как раз мира и не предлагал, понимаете?
Да.
Иосиф Волоцкий, позиция какая? С точностью да наоборот. Землю ни при каких обстоятельствах не отдадим, а вот душу готовы. Служить государю, пожалуйста, в качестве как бы духовной опоры, но в любом случае встать под руку московского великого князя готовый. А еретиков всех на костер, даже если они раскаются.
На костер.
Да, между прочим, даже инквизиция так вопрос не ставила. Понимаете? Инквизиция, если человек раскаялся, он на костер. Иосиф Волоцкий переплюнул Торквемаду в этом плане, понимаете? Я еще раз говорю, что это очень драматичный момент. И вот в связи с этим, да, а Иван III колебался лет 20. Ну, хотя бы потому, что в обоих случаях были затронуты члены его семьи.
Ну да, да, да. Там он, своя внутренняя...
Да, причем, знаете, как колебался? Время от времени сажал в тюрьму то жену, то невестку.
Это потрясающе.
В конечном итоге в финал вышла Софья, как известно. И Елену Волошанку и ее сына бросили в темницу, где они умерли. Вот царем стал Василий III, еретиков сожгли. Так что если кто-то думает, что у нас не было инквизиции, он глубоко ошибается.
Да.
Сожгли 5000 человек. Так не мелочь, понимаете?
Да.
Причем сожгли, знаете как, более даже жестким вариантом, нежели на Западе. Там под костром еще железную сковородку ставили, чтобы человек медленно коптился, чтобы кожа шкуркой слезала, понимаете? Но кого-то спасли нестяжатели. Нестяжатели свою... по-настоящему христианскую позицию отыграли до конца. Не согласны, оппонируем, но никого не убивать и гонимых, простите, принять. Понимаете? Но вот перед этой расправой, а эта расправа произошла в 1503 году, за 2 года. Но видите, Иван III к этому времени тяжело заболел, его парализовало, и он просто, видимо, очень уже серьезно опасался за свои посмертные перспективы. Вот, и он... решил, так сказать, пойти за Иосифом Волоцким. Вот. А кроме того, как деспот, он не принял идею нестяжателей о духовной свободе. Никуда не денемся. Вот. Но вот эти предыдущие 20 лет, почему мы же говорим про проторенессанс,
да.
Вот это был самый феноменальный момент русского проторенессанса. На мой взгляд, даже более феноменальный, чем школа Андрея Рублева. Знаете почему? Вот русские историки и русские философы Серебряного века, вот это последнее 20-летие 15 века, в Москве назвали московскими Афинами. Афины Древней Греции.
Да.
Почему? Потому что вот три лагеря сформировалось. Смотрите, нестяжатели, иосифляне,
жидовствующие.
Во всех трех лагерях интеллектуалы от Бога.
уважаемые слушатели, время нашей сегодняшней передачи близится к завершению. Ну а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета и лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы вновь продолжим говорить о проторенессансе Великой Руси. Всего вам доброго, до следующей встречи. Разговоры об искусстве.